«Мода с Меган». И, конечно же, как всегда, Меган с нами. Меган Виртанен, историк моды. Добрый день. Мы говорим сегодня, ну, наверное, на одной из самых, так сказать, не просто всегда актуальных, но и самых классических тем моды в принципе. Маленькое черное платье. Мы сегодня в черном. И не просто так.
Маленькое черное платье. На самом деле, на данный момент суровейшая классика считается абсолютно подходящим вариантом практически для любой ситуации. Ну, было все не так. То есть мы традиционно начнем с небольшого исторического экскурса. Я попрошу первую нашу иллюстрацию. Дело в том, что вообще, допустим, если мы говорим о периоде до 20 века, то черное платье считывалось однозначно как траурное, абсолютно безрадостное, или же, как вариант, платье прислуги, платье гувернантки, то есть никоим образом не престижный наряд. И ситуация на самом деле изменится в 20-е годы, но традиционно принято приписывать изобретение маленького черного платья Коко Шанель.
В 1926 году.
В 1926, вот как раз мы его видим на иллюстрации, на самом деле несколько парижских модных домов предлагали эти маленькие черные платья еще в конце 10-х годов. Шанель просто удалось эту идею сделать популярной и продвинуть в первую очередь в богемную, в аристократическую, в обеспеченную среду, ну а затем начали подражать и массы. Но на самом деле это была абсолютно авангардная, в общем-то, идея, что можно брать одно простое темное платье и, меняя на нем какие-то аксессуары и отделку, в общем-то, иметь много нарядов. Дело в том, что вообще стандарт переодеваний для тогдашней аристократической женщины или обеспеченной женщины — это минимум 3 переодевания за день, иногда 5. Это был абсолютный стандарт. При этом, если мы посмотрим на моду периода, условно говоря, до Шанель, то есть до Первой мировой, мы увидим, что там сплошные рюши, кружева, оборки, каскады лент. То есть это такой большой-большой ворох тряпья. То, что предлагает Шанель, это очень простые фасоны, простые материалы, шерстяной трикотаж и внезапно вот это черное платье. Понимаете, предложить женщине, которая привыкла переодеваться из кружев в кружева по 3 раза в день, по сути, эстетику бедного квартала, а мы не будем забывать, что Шанель сама вообще происходила из бедной семьи. И это эстетика бедной девушки, у которой есть одно темное платье, и она на нем меняет аксессуары. То, что ей удалось эту концепцию, совершенно дикую для тогдашних обеспеченных слоев, продвинуть как модную, это, конечно, величайшее достижение. Мало того, поскольку для обеспеченных слоев это была скорее такая интересная новая авангардная идея. Для слоев менее обеспеченных это было привычно, но это всегда удобно, когда то, что ты носишь, входит в моду. Поэтому вскоре, уже даже к 30-м годам, идея маленького черного платья как абсолютной базы того, что нужно в гардеробе каждой женщины, и то, что спасет в ситуации, что надеть, когда нечего надеть, уже в 30-е годы это закрепляется и далее только развивается. Если мы посмотрим следующий слайд. Маленькое черное платье как идея имеет очень много ипостасей. Вообще вот сейчас обычно, когда говорят «маленькое черное платье», почему-то сразу подразумевают мини. Нет, совершенно не обязательно. Маленькое черное платье может быть длины ниже колена, может быть длины миди, может быть длины чуть выше колена.
Также и рукав. И
рукав тоже может быть абсолютно разным. То есть тут суть в том, что это простое черное платье без какой-то дополнительной отделки, которая позволяет вот менять на нем аксессуары, которые нейтральны абсолютно, которая база. И мы видим, что с одной стороны это маленькое черное платье может быть подано и как вечернее, а с другой стороны, суровейшая совершенно классика. Темное платье, черное платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами, которое стало стандартом повсеместным. Дамы среднего класса, сдержанной, уважающей себя и такой, может быть, даже символом домохозяйки. То есть это реклама пельменей советская 50-х годов. Это то же самое маленькое черное платье.
А можем ли мы сказать, что таким образом слои немного уравнялись, да?
Дело в том, что этот самый черный цвет как таковой, он вообще великий уравнитель 20 века. Потому что черный, с одной стороны, цвет элегантности. С другой стороны, это цвет печали. С третьей стороны, мы посмотрим этот цвет нейтральности, который говорит «не смотрите на меня». С другой стороны, в толпе людей в яркой одежде заметно того, кто в черном. Черный, по сути, не несет никакого определенного месседжа, его можно считывать как угодно. И да, это великий уравнитель, каждый видит свое. Тут как черный квадрат Малевича. Каждый в этом видит свое, также и маленькое черное платье. Вы увидели то, что вы увидели. Кто-то увидел бедненькое платьишко, бедная девочка, у нее нечего надеть. Кто-то, наоборот, увидел элегантнейшее платье, вот человек умеет одеваться. Тут месседж неоднозначный, просто как вы его считываете. Совершенно прекрасно, я могу сказать, из современных рекомендаций, следующий наш слайд. Сейчас черное платье, маленькое черное платье, рекомендуют вообще во всех практически случаях, вплоть до того, что вот в данном случае, то, что мы видим, предлагается в них пойти гостей на свадьбу. Хотя казалось бы, в черном платье на свадьбу это как-то несколько... не совсем уместно. Хотя, конечно, явиться в красном на чужую свадьбу это еще более неуместно. Нельзя быть ярче невесты. Нельзя быть ярче невесты. Но все же. Тем не менее, то есть это маленькое черное платье считается настолько универсальным, что любое событие вы одеты.
Вы только что сказали, буквально несколько предложений тому назад, что это стало классикой 20 века.
Да.
Но мы знаем, что и в 21 веке сейчас вновь некие модельеры, то есть большинство модельеров...
Большинство.
...запускают линейку черных платьев. Ну вот, кстати, Сара Джессика Паркер. Да, это вот,
покажите нам, пожалуйста.
Покажите нам, Колечко,
Сару Джессику. Сара Джессика Паркер должна этих 9 девушек в черном растолкать, чтобы пробраться на экран, и у нее это получилось.
Вот это, собственно, у нас новость от конца
сентября. На самом деле, абсолютно, почти все дизайнеры так или иначе выпускают свои вариации маленьких черных платьев, потому что это, в общем-то, универсальный товар, это так или иначе купят. Кому-то просто более авангардный фасон, кому-то, наоборот, больше классика. Ну, вот то, что Сара Джессика Паркер запустила линию именно маленьких черных платьев, я считаю, это вполне логично. Особенно учитывая, что на Западе та аудитория, на которую она рассчитывает, это, конечно, женщина 30+. Получился достаточно интересный момент. Самая известная, пожалуй, роль Сары Джессики Паркер. Именно так. Сериал «Секс в большом городе». Дело в том, что поскольку повествовалось там о жизни и приключениях все-таки женщин в возрасте 30+, то на Западе он считывался как адресована эта аудитория. Эта аудитория себя узнавала, эта аудитория сериал любила. А у нас в России получилось достаточно интересно, получилось, что у нас аудитория 20+ проассоциировала себя с этими женщинами, и для них они стали, в общем-то, каким-то даже образцом для подражания.
То есть мы можем сказать, что, собственно, изначально коллекция Сары Джессики Паркер и стала вот этот вот старт «Секса в большом городе»,
да,
где она в дешевой, насколько я помню, за $5 этой розовой пачке бежит по заставке, да, и все такое прочее, что, собственно говоря, сейчас, кстати, тоже, опять-таки, становится в каком-то смысле мейнстримом, да, вот эта вот розовая юбка.
По юбке-пачке уже, по-моему, абсолютный мейнстрим, они уже были везде.
Да, сейчас многие могут за небольшие деньги в красивой коробочке себе заказать, открыть, так, как моей принцессе.
Ну, собственно, возвращаясь к резонам Сары Джессики Паркер, поскольку все-таки там ее аудитория — это взрослые женщины, то, конечно же, розовые пачки были бы уже неуместные. А маленькое черное платье, ну, практически, наверное, каждая женщина или 95% женщин, достигнув возраста 30 лет, даже если до этого у них гардероб состоял, неважно, из джинсов или свитеров, или чего-то, наоборот, очень авангардного и дизайнерского, задумываются о том, что пора бы повесить в гардеробе хотя бы одно классическое черное платье. Потому что все больше каких-то официальных поводов, где ни авангард, ни джинсики уже как-то не подходят к дресс-коду.
Ну вот тут еще что мне хочется сказать, что поскольку «Секс в большом городе» у нас остался в глубоком прошлом, сделала она эту коллекцию новую аккурат к выходу сериала «Развод», где героиня ее только в таких и ходит. То есть, соответственно, стареет героиня, стареет аудитория. То есть, мы можем называть, увы и ах, вещи своими именами. Получается, что это уже месседж чуть попозже, да? То есть это женщинам за.
Ну, я могу сказать, что, учитывая, что обычно первая волна разводов происходит как раз в возрасте 30+, а в возрасте 40 плюс идет вторая волна разводов у тех, кто не успел развестись в предыдущую волну, то я думаю, что она захватывает, в общем-то, обе аудитории. 30 плюс и 40 плюс.
Слушайте, давайте о практическом значении этого маленького черного платья. То есть возьмем так, куда нельзя пойти в маленьком черном платье? Есть ли такое место?
Вот я затрудняюсь. Ну, наверное, на рок-концерте это будет не совсем уместно.
Ну, если оно только не из латекса.
Хотя, да, оно же ведь может быть из латекса.
Я сейчас представила себе.
Я думаю, что в зависимости от материала и кроя, вообще-то, будет уместно практически везде. Там уже идут нюансы.
А вот если говорить о материалах, то есть если это, предположим, какое-то светское мероприятие. Ну, вот только что у нас закончилась Fashion Week вчера, да? Да, насколько я помню, последний день был. И какое платье было бы уместно, из какого материала, какой длины вот при посещении такого мероприятия?
Ну, я могу сказать, что даже просто по наблюдениям за гостями недели можно сказать, что маленьких черных платьев было много, причем длины разнообразные, то есть начиная от супермини и заканчивая макси, материалы тоже совершенно разнообразнейшие, то есть была девушка в черном платье из какого-то как раз латексно-винилного варианта материала, были барышни в трикотаже, были барышни в шерстяных платьях, то есть полное разнообразие совершенно.
Ну, то есть черный цвет, он, можно сказать, вот...
Он универсален.
Универсален, и сейчас можно сказать, что он превалирует, ну, предположим, на светских мероприятиях, вот, в частности, неделя моды.
Ну, я могу сказать, что в Петербурге он вообще всегда превалирует. Не только на светских мероприятиях.
То есть сейчас еще наступает то самое темное время года, когда...
Когда черный будет любимым цветом всего города.
Ну, а вот, собственно, насколько это актуально и по сей день? То есть вот вы говорили о тех двойственных ассоциациях, которые вызывает этот черный цвет.
Черный цвет — это идеальная база. Он действительно не говорит с собой ничего, и в то же самое время говорит с собой все. И дальше уже вопрос действительно кроя, материала и аксессуаров, то есть по сути на какой-то нейтральной базе вы можете благодаря аксессуарам создать сразу несколько вариантов образов. Это все та же идея, которую предлагала Шанель. Она вот жива до сих пор. 100 лет прошло, почти 100 лет. А в общем, мы с ней до сих пор работаем.
Ну вот удивительно, что как только я решила, что все-таки мы будем говорить про черное платье, иду я по Малой Садовой, и тут же слышу разговор двух молодых девушек, которые говорят: я купила себе маленькое черное платье. То есть, видимо, это по сей день актуально. Потом, что касается слоев населения, то есть, предположим, Петербург — это, конечно, город такой у нас в каком-то смысле показательный, да, относительно России остальной.
Ну, по крайней мере, мы надеемся, что он показательный. Давайте польстим себе.
Хотелось бы в это верить. То есть, я имею в виду, если мы опросим много-много-много человек в Петербурге, какого процента, как вы думаете, окажется то самое маленькое черное платье?
Ну, я думаю, что если мы будем опрашивать, например, всех совершеннолетних жительниц города, мы не будем брать в расчет несовершеннолетних, то процентов у 70, может быть, даже 80... Та или иная инкарнация маленького черного платья в гардеробе есть. Она может надеваться не часто, она может надеваться только на какие-то мероприятия, может быть, вообще раз в год на корпоратив, но в гардеробе этот предмет есть.
То есть тем людям, у которых еще нету, мы можем посоветовать в любом случае.
Оно всегда полезно. Единственное, что, конечно, я встречала барышень и дам, которые негативно относились именно к самой идее маленького черного платья. То есть принципиально не хотели с этим связываться. То есть бывает и так.
Маган, почему? Это интересно, аргументы услышать.
Я подозреваю, что это какие-то вот такие уже психологические нюансы. Возможно, в детстве вот эта установка, то самое черное платье с белым воротником, с белыми манжетами, что это слишком постарчески, может быть, что это как-то слишком старомодно. Бывают такие установки. Что, ну как же, ну вот маленькое черное платье, ну что я как бабка?
Ага.
Бывает и такое, но я могу сказать, что это очень небольшой процент.
А что касается психологов, что они, интересно, говорят по этому поводу про человека, который носит черное?
Ну, психологи любят найти проблему где угодно, будем честными. Обычно высказывается, что люди, которые любят черный цвет, они стремятся закрыться от мира, ни с кем не общаться, чтобы их не видели, стать незаметными. На практике я могу сказать, что сколько ни наблюдаю, это вообще обычно не так.
Кстати, я тоже согласна с этим. Если я не путаю, элеганс — это простота.
Ну, как-то
в переводе, да?
Ну, не совсем прямой перевод, но...
Да, но, тем не менее, в общем-то, лаконичность некая, можем так сказать. То есть черный цвет, он подразумевает, что мы можем надеть любой аксессуар, правильно?
Да.
Есть ли цвета, которые у нас не сочетаются с черным?
Честно говоря, ну, возможно, стилисты меня поправят и скажут, что нет, с черным что-то носить нельзя, но... По-моему, черный сочетается практически с чем угодно. Единственное, что я не уверена в коричневой гамме. Там могут быть нюансы. То есть светлый беж точно сочетается с черным. А коричневая гамма, вот там скорее нужно смотреть на оттенки. А все остальное с черным смотрится прекрасно. Там уже просто вопрос личного вкуса. Кто-то любит сочетание, например, черного с красным. Кто-то, наоборот, считает его исключительно вульгарным. Но это уже вопрос вкусовщины.
Ну вот, кстати, о сочетании черного с красным. То есть такой нуар, да, который, собственно, знаком нам всем. В общем, можно надеть...
Драма, карбен.
Да, можно надеть красное платье, а можно надеть черное.
И красный аксессуар.
Красный аксессуар, это будет одинаково воспринято, да? То есть это некий...
Ну, красное платье будет... По умолчанию, конечно, заметнее. Дело в том, что мы так устроены, что мы на красный цвет бессознательно реагируем первым делом. То есть вообще красный цвет — это первый цвет, который видит младенец, уже потом начинает различать другие цвета. И на красное платье, конечно, внимания и реакции будет больше. Черное платье, даже с красными аксессуарами, внимание привлекает чуть меньше. Но это, опять же, вопрос вот этого первого восприятия, буквально первых нескольких секунд.
Ну, говорят же, что эти первые несколько секунд, они как раз и решают все.
Это именно обратить на себя внимание в толпе, то есть какой-то такой резкий взгляд. Потом этот эффект нивелируется после нескольких секунд, и когда уже видны какие-то нюансы, все-таки черное с красными аксессуарами воспринимается как более элегантное. Красное с черными аксессуарами как более броское и более вызывающее по умолчанию.
То есть получается, что надевая черное, мы концентрируем внимание на личности, да, в большей степени на лице, на, так сказать, тонких деталях, которые интересуют нас. Ну а надевая красное, мы таким образом размываем эти детали.
Мы обращаем на себя внимание, но да, за красным платьем нужно еще увидеть лицо. То есть, будем честными, есть те типы внешности, которые... при наличии на них красного платья, лица у них просто после этого нет. То есть ни лица, ни глаз. Слишком светлая кожа, слишком светлые глаза, и красное платье забирает на себя все внимание.
Хорошо, тогда еще уточняющий вопрос. Есть ли типы внешности, которым противопоказано маленькое черное платье?
Ну, тут опять же лучше задавать такой вопрос все-таки профессиональным стилистам. Я думаю, что нет. Вопрос, как обычно, подбора фасона, подбора кроя.
То есть это гораздо более универсальный вариант, чем красный?
Если бы этот вариант не был столь универсальным, я думаю, он не дожил бы до наших дней, через столько десятилетий, как база.
Ну, а вот правда, что одним из самых известных маленьких черных платьев считается все-таки платье от Givenchy?
Да.
Которое носила Одри,
да,
Хепберн.
Хотя его трудно все-таки записать в категорию совсем уж маленьких черных платьев, оно длинное. Ну да, платье совершенно легендарное, из «Завтрака у Тиффани», причем для Givenchy это было знаковое платье, потому что после выхода фильма у него продажи возросли втрое в течение недели. Все хотели быть одеты от Givenchy. Но, скажем честно, что вообще кинематограф сыграл настолько большую роль в 20 веке в продвижении определенной иконографии, и количество маленьких черных платьев на экране тоже легендарно, поэтому я не сказала бы, что это самое легендарное платье. Ну да, одно из самых знаменитых.
А сейчас возможно ли настолько явная, так сказать, диктовка кинематографа моды?
Дело в том, что на самом деле кинематограф перестал диктовать массовую моду уже в 60-е, в 70-е годы. Его место заняло телевидение. По мере того, как рассыпалась студийная система, которая контролировала все от непосредственно процесса киносъемки до аренды кинотеатра, по мере того, как кинозвезды стали людьми, а не небожителями. Дело в том, что пока существовала студийная система, у кинозвезд были очень жесткие контракты, каждый их шаг контролировался студийной пиар-службой, и мы не могли увидеть в те времена кинозвезду, которая идет, например, с растрепанными волосами в булочную. Кинозвезда появлялась на людях только при полном параде и действительно была недостижима. А рассыпалась студийная система, появились независимые студии, и в результате получилось, что кинозвезды стали живыми людьми, а тут подтянулось телевидение, чтобы пойти в кинотеатр, нужно заплатить. Телевидение — это бесплатно. Телевидение уже к 70-м на Западе становится вообще основной формой развлечения. Зачем куда-то идти, когда можно все посмотреть дома? И, в общем-то, вот эту нишу, которую занимали кинозвезды, заняли телезвезды и музыканты. Для молодежи чаще всего все-таки идолами становились рок-музыканты или поп-музыканты, для старшего поколения телевидения. И, в общем-то, до сих пор так и происходит. Кинематограф откровенно отошел на второй план.
Ну, то есть получается, что диктует моду сейчас? Массовую моду.
Это все вместе на самом деле. То есть мы имеем соцзаказ. Конечно, определенный, мы уже об этом говорили. Но кинематограф, какие-то знаковые фильмы, которые выходят, обычно рождают волну популярности того или иного направления.
Ну вот мы можем, например, вспомнить «Дьявол носит Прада».
«Дьявол носит Прада» или, как пример, «Великий Гэтсби», когда полгода минимум, если не год после выхода фильма, вечеринки в стиле 20-х и одежда в стиле 20-х была повсеместна. То есть какая-то знаковая такая вещь появляется и вот вызывает волну подражаний. Модный журнал тоже диктует. Поп-сцена, рок-сцена, телевидение, сейчас уже и блогеры.
То есть можно сказать, что все и ничто.
Все и ничто — это такое вот эклектичное, можно сказать, собрание того, что такое массовая мода. И даже мы сейчас затруднимся сказать, что такое совсем уж массовая мода.
Ну да, если на примере нашей северной столицы, то уж точно можно просто по...
Я могу сказать, что наиболее массовую моду, конечно, диктует китайский рынок. Более массово трудно представить.
Меган Виртанен была у нас в гостях. Мы говорили о маленьком черном платье, которое, собственно говоря, все-таки составляет, пусть 10%, но гардероба обязательно. И до встречи через...
Две недели.
Спасибо большое, мы говорим Меган. Далее у нас музыкальная пауза, и в 15.00 нас здесь сменят наши незаменимые коллеги. Спасибо всем за внимание, дорогие друзья. По-моему, было круто сегодня, да?
Надеюсь. Это Оля.
10.00 завтра, как штык, мы здесь на месте.